Labas vakaras, ponios ir ponai. Тема нашей сегодняшней лекции – Гедон, третья лекция о суде Гедоне. Об этом говорит 8 глава книги Судей. Танах сообщает нам о неудовлетворении колена Ефраима в связи с тем, что миссия спасения Израиля перешла от них к колену Менаше. С этого начинается наша лекция. Текст говорит следующее. «И сказали ему колено Ефраима, что сделал ты с нами, не позвав нас, когда шел воевать с Мидианом? И ссорились с ними сильно, и сказал им Гедон, что ныне сделал я в сравнении с вами? Разве последние виноградины Ефраима не лучше всего сбора урожая Авиезера? В ваши руки передал Бог князей Мидианских Орева и Зеева. А мог ли я сделать что-нибудь подобное вам? Тогда унялся дух их против него, когда сказал он это слово». А именно, приходит колено Ефраима неудовлетворенным о том, что миссия спасения Израиля перешла от них к колену Менаше. А именно, сбывается благословение, которое сказал наш праотец Яаков, когда он сказал это благословение, когда он благословлял сыновей Юсефа, Ефраима и Менаше, скрестил руки и сказал такие слова. Когда Юсеф обращается к отцу, говоря, что он чуть-чуть, может быть, на первый взгляд перепутал, что нужно правую руку положить на голову старшего, а старшим был Менаше, а левую на голову Ефраима, который был младше, а Яков Авину сделал наоборот. На это Яков Авину в книге Берешит отвечает: «Ядати бны ядати, гамгу их еле ама, знаю я, сын мой, знаю, это было сделано сознательно». И он тоже будет народом, имеется в виду колено Менаше. Вегамгу игдали, он тоже будет великим. Улам ахива катан игдаль мимену. Однако его младший брат будет больше, чем он. Кто младший брат? Это колено Ефраима. Но про колено Менаше сказано, гамгу игдаль, оно тоже будет великим, оно тоже будет иметь большую роль в еврейском народе. И Раша объясняет это, говоря следующие слова. Шатид Гедон лацет мимену шакодыш баругу осенес аль едо. Что в дальнейшем Гедон произойдет из колена Менаше, что Всевышний сделает чудо последствием его. Теперь немножко понять, что имел в виду Раша. Имел в виду Раша, может быть, следующее, что как бы Яков Авину дал благословение, и так сложилось исторически, что можно посчитать, что это благословение Якова Авину, оно как раз исполнилось по отношению к Гедону, к колену Менаше, или имеется в виду нечто другое, что-то более глубокое. Раши хочет нам сказать о том, что Яков Авину в момент благословения видел, может быть, в каком-то смутном виде, не совсем завершенном и не совсем детализированном, но он видел Гедона по отношению, к кому эти слова будут относиться. Если мы посмотрим на благословение Якова, и мы каждый раз во время изучения судей, мы каждый раз практически в каждой лекции видели, насколько эти благословения касались судей Израиля. Обратите внимание. Практически в каждой лекции у нас есть благословение, которое Яаков Авину дает коленам. Комментаторы утверждают, в данном случае утверждает Раши, о том, что Яаков Авину видел в пророческом видении, а именно все его благословения были даны в пророческом видении, о том, что колено и их определенные представители, по отношению к которым это благословение будет реализовываться, они будут иметь особую роль и отличающуюся от других колен. Поэтому Яаков Авину благословляет колено разными благословениями. На самом деле вопрос, почему он своих детей благословляет по-разному? Потому что он видит, что в еврейском народе они дополнят друг друга, они действительно будут разными, у каждого будет своя миссия. И эту миссию очень важно увидеть из слов нашего праотца Якова. Итак, пока приходит неудовлетворенное колено Ефраима в связи с тем, что миссия спасения Израиля перешла от них к колену Менаше, и начинают ругаться с Гедоном. Именно сейчас Менаше получил центральную роль в Израиле, и Ефраиму оказалось тяжело с этим смириться, потому что они уже привыкли, что люди благословляют своих детей словами, что сделает тебя Всевышний, как Ефраим и как Менаше. И вдруг Ефраим оказывается на задворках, так что в самом конце войны он присоединяется к войне, перекрывает реку Ярден, и только тогда, в то время, как все чудо сделано коленом Менаше. Гидон дал ответ колену Ефраима: «Тов олилот Ефраим и бацир мин авиэзер». Лучше те последние виноградины, которые сняли при снятии урожая колена Ефраима, чем вся жатва, которую осуществил Авиэзер. А именно, говорит Радак, ваши достижения больше, ибо вы захватили в плен царей Мидьяна. То есть Гедон попытался каким-то образом мягко эту ситуацию разрешить. Говорит Ральбак: «Лебекашат шалом гешпилят смумиот». В своем стремлении к миру он принизил себя чрезвычайно. Чрезвычайно принизил себя судья, когда оказалось, что им не все были довольны по вполне понятным причинам, что колено Ефраима, оно действительно имеет очень большой потенциал, а на тот момент оно оказалось слегка незадействованным. Царь Шломо в книге Мишли говорит об этом. «Манерах яшив хема» – мягкий ответ, он приводит к тому, что пропадает гнев. То есть иногда можно дать мягкий ответ и разрешить какую-то проблему. Бейт Авраам, автор Хайодом, великий законоучитель из Вильны, говорит следующие слова. «Гашумим херпатам вейнам ишевим, некраим огавим шель гашем идбурах, ваалегем неймар агував кецет ашемеш бекбурато». Те, кто слышат презрение и обиду по отношению к себе и не отвечают, они называются «любимые Всевышним благословлен Он», и о них сказано «любимые Его», «любимые Всевышнего», как солнце, которое выходит во всей силе своей. То есть иудаизм нас, в отличие от, наверное, какой-то восточноевропейской психологии, не призывает к охране своих границ. И к тому, что если тебя кто-то обидел, то ты можешь и должен защищать свои границы. Иногда тебя обижают, но при этом ты можешь не отвечать. Как слабость это не фигурирует. А что сказано в этих словах? Что они имеют силу, как солнце, которое поднимается над небосводом. Это не слабость, а сила. А еврейская ментальность отличается от, во всяком случае, восточноевропейской. На первый взгляд может показаться, что Гедон сделал не так уж много, дав мягкий и смиренный ответ колену Ефраима, на самом деле похвалив их за их участие в войне, и все разошлись довольными и не имели претензий друг к другу. На первый взгляд может показаться, что Гедон не так уж много сделал. На самом деле это не совсем так, как мы в дальнейшем увидим, что через три поколения судей руководителем Израиля окажется Ифтах из колена Минаше, и к нему снова придут недовольные из Ефраима, и снова будут недовольны тем, что он руководитель поколения и что он является судьей. Ифтах ответит им недостаточно мягко и не найдет с ними язык. В результате произойдет гражданская война, в ходе которой погибнут 42 тысячи человек из колена Ефраима. Колено Минаше разобьет в войне колено Ефраима. Поэтому отсюда мы видим, что Гедон, который дал мягкий ответ, он на самом деле сделал очень много. «Манерах яшив хема» – мягкий ответ, он приводит к пропаже гнева. Может быть, от этого мы с вами тоже чему-то можем научиться. «И пришел Гедон к Ярдену, перешел сам и 300 человек, бывшие с ним, утомленные и преследующие». То есть, что происходит? Те 300 человек, которые имели неконвенциональное оружие, факелы, шафары и кувшины, вот эти люди без оружия идут преследовать отступающую армию. «И сказал он жителям Суккота», то есть жители Суккота – это евреи, к которым обращается Гедон, когда он преследует отступающую армию: «Дайте, прошу, мне хлеба народу, идущему со мной, ибо они усталы, а я преследую Зеваха и Цалмуну царей Мидианских». И сказали князья Суккота: «Разве рука Зеваха и Цалмуны уже в руке твоей, чтобы мы стали давать войску твоему хлеб?» И сказал Гедон: «За это, когда передаст Господь Зеваха и Цалмуну в руки мои, молотить буду тело ваше колючками пустыни и ветками терновника». И поднялся он оттуда в Пнуэль, и тоже сказал им жителям Пнуэля, и ответили ему жители Пнуэля так же, как ответили жители Суккота. И сказал он жителям Пнуэля так: «Когда я возвращусь благополучно, разрушу башню эту». То есть мы видим, что на самом деле человек, который спас Израиль, как относится к нему Израиль, он не готов голодным людям, которые преследуют армию, дать кусок хлеба. Уроки истории, да, ничего нового не происходит, все более-менее то же самое. Продразверстка Гедона. Каковы галахические основания Гедона в его просьбе к жителям Суккота и Пнуэля о продовольственной поддержке? Малбим говорит следующее. Гаю михуявим латет лахем лехем мицад шней иньяним. Они были обязаны поддержать хлебом этих людей по двум причинам. Мицад мицват цдака, по причине заповеди цдака. Ахарше гаю ефим вераевим, поскольку те были усталые и голодные. У мицад гахиюв баашер гэм цва милхама веротфим ахарей роев. И по причине обязанности дать им, поскольку они армия, которая ведет войны Израиля и преследует врага. Это были две причины. Общая причина цдака и более конкретная причина – поддержка армии. В результате Гедон не получает от них никакой помощи. Азевах и Цалмуна были в Каркоре и с ними ополчение их до 15 тысяч оставшихся из всего ополчения сынов Востока. Пало же 120 тысяч человек, обнажающих меч. И поднялся Гедон путем живших в шатрах к востоку от Новаха и Йогбе и поразил стан, когда стан считал себя в безопасности. И побежали Зевах и Цалмуна, но погнался за ним, схватил обоих царей медианских, Зевах и Цалмуна, и весь стан привел в смятение. Опять обратите внимание, смятение, да? 300 человек с шафарами и факелами идут, это приводит в смятение. То есть земля, на которой они находятся, перестает их держать на себе. Состояние смятения. Это не панические войны, которые вел Иешуа и Двора, и будут в период Машиаха, и в период пророка Шмуэля. Но это некое состояние смятения, когда народы понимают, что все правила перестают работать. И возвратился Гедон, сын Йоаша, с войны еще до заката солнца. То есть война длилась недолго. Это была даже не шестидневная, а однодневная война. И захватил юношу и жителей Суккота, и расспрашивал, и тот написал ему имена руководителей Суккота, старейшин его, 77 человек. И пришел он к жителям Суккота и сказал, «Вот Зевах и Цалмуна, которыми вы срамили меня, говоря, разве рука Зеваха и Цалмуни уже в руке твоей, чтобы мы дали утомленным людям твоим хлеба?» Чтобы мы дали утомленным людям хлеба. И взял он старейшин города и колючки пустыни, ветки терновника, и проучил ими жителей Суккота, а башню Пануэльскую разрушил и перебил жителей города. И сказал... Итак, наказание жителей Суккота и Пнуэля. Жителей Суккота, руководителей Суккота выпорол колючками. А по поводу жителей Пнуэля написано, что поразил их мечом. Это нужно понять, что происходит. Итак, отмечают комментаторы, что Гедон наказал духовное руководство Суккота. Обратите внимание, кого пороли. Духовное и административное руководство Суккота. За первую, а не вторую причину. За то, что они не оказали милосердия своим братьям. Не за то, что это была армия, и, соответственно, на эту армию нужно было платить налог, а за то, что они не оказали заповеди милосердия. Так и было объявлено, что сейчас выпарют вас за первую причину, что вы не оказали заповеди цдака. Говорит Радак. Убил жителей Пнуэля, Шегаю Нилхамим Имо, тех, кто вышли воевать против него на войну. То есть против судьи, который спас еврейский народ от бесчисленной армии медианитян, нашлись какие-то люди, которые вышли на войну. Это некое состояние сбоя, который был в период судей. Это сбой очень тяжелый. Здесь до конца ничто не завершается. Люди не обучаются до конца. Каждый живет под своей виноградной лозой, под своей смоковницей. Учителей центральных нет. Нет руководителя поколения особенно. И каждый поступает так, как он сочтет нужным. В результате полный сбой. И настолько, что идут воевать против своего судьи. Продолжает текст и говорит следующее. И сказал Гедон, Зеваху и Цалмуне, что это за люди, которых вы убили на Таборе? Они сказали, они были подобны тебе, каждый видом, как царский сын. И сказал он, это братья мои, сыны матери моей, как жив Господь, если вы оставили их в живых, я не убил бы вас. И сказал он Йетеру, первенцу своему, встань, убей их. Но юноша не обнажил меча своего, ибо боялся, так как был еще молод. И сказал Зевах и Цалмуна, встань сам и убей нас, потому что по человеку и сила его. И встал Гедон и убил Зеваха и Цалмуну, и взял украшения из полумесяцев, которые были на шеях верблюдов их. Что это за цари мидианские, Зевах и Цалмуна? Казнь царей, объединенных Мидийских Эмиратов. Комментаторы отмечают, что согласно обычаям народов Древнего мира на Ближнем Востоке, потерпевших поражение царей помещали в заключение, но не предавали смерти. Так было принято, что царя не убивали, даже если он терпел поражение. Гедон казнил царей за совершенное им убийство возле горы Табор. Что это была за гора? Почему они убили возле горы Табор? Случайно просто там оказался кто-то возле горы Табор, кого они решили убить? Или гора Табор – это было место, где произошло сражение с Сисрой, военачальником Хорошет Агоим, военачальником царя Явина, царя Хацора. Именно там, возле этой горы, где произошло особое чудо, так что звезды воевали со своих путей, именно там захотели цари Мидьяна совершить убийство кого? Братьев Гедона. Они убили, как говорит Раши, братьев Гедона. Как говорит нам текст Танаха, братьев Гедона. Кого убили мидьянцы? Говорит Раши. Тор эхад лахем кикетор бне малахим гаю. Говорит они, что мы убили людей, которые видом каждый как царский сын. Раша отмечает, что они выглядели как царские люди. Малбим. Кеторбне мелах шераю митнарагим бемалхут. Что они вели себя по-царски. Это образ Гедона, образ его братьев, что это были люди, которые выглядели по-царски. Их убили цари объединенных Мидийских Эмиратов. В результате Гедон предал их смерти. И сейчас мы увидим, что еврейский народ предложит Гедону царскую власть в Израиле, чтобы он стал царем. Говорит нам текст следующее. «И сказали израильтяне Гедону, владей нами и ты, и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас от руки мидианитян». Предложили ему царскую власть, то, что не предлагали никому до сих пор. Что скажет Гедон на это? С радостью, конечно, я подхожу, почему бы нет, лучший из возможных представителей, и опыта, работы уже большой, и ангел мне открывался. И Гедон сказал так. Но Гедон сказал им, ни я не буду владеть вами, ни сын мой не будет владеть вами, Господь да будет владеть вами. Гедон отказывается от сделанного ему предложения. Возникает вопрос, почему? Какая была его причина? Считал себя недостойным и неподходящим для этой цели. Более того, ведь одна из самых первых задач, которые стояли перед Израилем по приходу в Эрец Исраэль, назначение царя, как то мы с вами учим в книге Дварим, 17 глава. Посмотрите, что написано. «Китаво эль гарец, ашер ашем элокеха нотен леха, «Веярашта веяшавта ба, веамарта асима алай мелех, киколя гоима шер свивотай». «Когда придешь ты в землю, которую Всевышний дает тебе, и унаследуешь ее, и будешь жить на ней, и скажешь, помещу я над собой царя, как все народы, которые живут вокруг меня». Если евреи захотят царя, как все народы, аналогично всем народам, «сум тасима алеха мелех», то помести себе царя, но какого? Ашерифхар Ашем Элокейха Бо, того, которого изберет Всевышний. То есть мы должны будем в дальнейшем увидеть, каковы механизмы, которые свидетельствуют и осуществляют выбор подходящего человека для царства. Микера вахеха тасим лехамелах, из среды братьев твоих помести тебе царя, лотухалят это леха ишнахри, ашер луахихагу. Не можешь поместить царя, который не будет из среды твоей, то есть не будет лучшим из твоей среды. Возникает вопрос, что имел в виду Гедон, что он не лучше, что он не достоин царской почести, или он хотел сказать, что еще время для царства не пришло. Комментаторы отмечают, что Гедон понимал, что не ему предназначено царство в Израиле, а царство в Израиле сначала будет у колена Беньямин, а затем у колена Иуды. И это все знали, то есть мы на каждой последующей лекции убеждаемся все больше и больше, насколько каждое колено Израиля имело свои какие-то особые индивидуальные отличия, особые задачи, особую миссию. И в результате, когда еврейский народ находится вместе, то все это вместе работает как один сложенный механизм. Тогда мы можем прийти к приходу Машиаха. Где в Торе сказано, что первое царство в Израиле будет принадлежать колену Беньямина? Где об этом сказано? Когда у Якова Авину в книге Берешит, 35 глава, произошло сражение с ангелом материальной цивилизации, материального мира, сказал ему Бог после победы над ангелом: «Ваёмер ло Элоким, ани Эль Шадай преурве гою кагаль гоим ием имрека, умелахим михалацеха яцеу». И сказал ему Всевышний: «Я Бог всесильный, плодись и размножайся, народы будут происходить из тебя, и цари выйдут из чресл твоих». Теперь о какой ситуации идет речь? Когда у Якова Авина уже было 11 детей. Стало быть, благословение о том, что плоди и размножайся. Чего может касаться? Может касаться какого-то следующего ребенка, который родится. Что это за ребенок? Беньямин. На тот момент не был рожден только Беньямин. Стало быть, когда сказано, что народ выйдет из тебя, и цари выйдут из тебя. О чем идет речь? О том, что тот царь, который будет первым царем, будет колено Беньямина. Сказано во множественном числе. Цари. Минимум множественного числа это два. И мы знаем, что из колена Беньямина было именно два царя. Но в случае, если Беньямин не может соответствовать особым требованиям того особого царства солнца, которым должно быть колено Беньямина, то царство в Израиле переходит к колену Иуда. Как то сказано в книге Берешит, глава 49, сказано, что не отойдет скипетр, царский скипетр, от колена Иуда, у Михукек и законоучитель из его среды. Не отойдет скипетр, что имеется в виду, что когда дело дойдет до колена Иуды, то тогда царство у него останется уже навечно. Это само благословение, которое Яаков Авину сказал своим потомкам. Гедон отказывается от царской власти, ибо период царства, во-первых, еще не настал, он еще далек, и по причине того, что не Менаше уготовлена задача быть царем над еврейским народом, для еврейского народа. Образ Гедона, он выглядел по-царски, что признавали медианитяне, и он отказался от царской почести, от того, чтобы стать царем в Израиле. Это образ Гедона, который был достоин того, что ему открылся ангел. Нагрудник Гедона. 24 стих нам говорит следующее. «И сказал им Гедон: прошу вас, дайте мне каждый по серьге из добычи своей». А именно, были золотые серьги у ишмаильтян, у этих народов. «И сказали они: мы дадим. И разослали одежду, и бросили туда каждый по серьге из добычи своей. И был вес золотых серег, о которых он просил 1700 золотых шекелей, кроме украшений из полумесяцев, подвесок, которые были на царях медианских, и кроме колец, которые были на шеях верблюдов их. И сделал из этого Гедон эфод, и поместил его в своем городе Вофре, сделал Гедеон из этого эфод. Что такое эфод? Это некий нагрудник. Из сагароним, золотых колец, которые закреплены в носах верблюдов, на шеях верблюдов по другой версии. Гедеон делает нагрудник для того, чтобы он остался вечным памятником. Каким памятником, говорит Раши, лизекарон чуа гдула, в память о великом спасении, о великом чуде, которое произошло, когда евреи победили врагов, которые их превосходили во всех аспектах. Почему именно нагрудник, а не какой-либо другой объект для увековечения памяти великой победы? Почему Гедеон делает именно нагрудник? В Талмуде, в трактате Орхин, сказано следующее. Кешемшу курбанот микаприм, как бигдей киуна михаприм. Эфод михапер аля водазера. Как жертвоприношения они приводят к прощению за отсутствие нужной гармонии и за определенные грехи. Также и когенская одежда, она обладает способностью привести к искуплению грехов. То есть одежды, в которых были когены, каждый элемент одежды, он имел определенное свойство, определенную задачу тоже принять участие в искуплении того сбоя, который был у еврейского народа. Эфод михапер аводазара. И нагрудник он приводит к тому, что прощаются грехи, связанные с идолопоклонством. Поскольку проблема поколения, которая привела армию Медиана на нашу землю, она была связана с идолопоклонством, то поэтому Гедеон делает именно огромный золотой нагрудник в качестве вечного памятника о том, что не нужно подобного рода вещи делать. Сказано дальше. «И сделал Гедеон эфод и поместил его в своем городе Офри, и стало это Гедеону преткновением. Вейги лагедон лемукеш». Говорит Радак, после смерти Гедеона эфоду начали поклоняться. Считая, что этот эфод обладает такой силой, что Гедеон, который победил врагов, соответственно, обладает этот эфод, этот нагрудник такой силой, что начали поклоняться. И стало это Гедеону и потомству его для преткновения. «И смирились медианитяне перед сынами Израиля, и не поднимали больше головы своей, и покоилась земля 40 лет во дни Гедеона». То есть Гедеон привел Израиль в исправленное состояние, как то здесь сказано, все дни жизни своей. Все время, пока он был жив, не использовали нагрудник для поклонения, остальных идолов он из этой земли убрал, и еврейский народ был в состоянии связи с Богом, в состоянии благословения. «И пошел Ерубаль, сын Юаша, и жил в доме своем», а именно Ерубаль, как мы с вами говорили, это то имя, которое стало символом Гедеона, главным именем, который Гедеон сделал себе в этом мире, а именно тот, кто спорит с Баалем, тот, кто выступил против Бааля. «И жил он в доме своем, а у Гедеона было 70 сыновей, произошедших от чресл его, потому что много жен было у него, также наложница его, которая в Шхеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Юаша, в доброй старости, и был погребен в гробнице отца Юаша в Офре Авиезеровой». У Гедеона было 70 детей. Какую оценку Гедеону дает Танах за рождение 70 детей? Говорят, что он младшинка, хорошо исполнял самую первую заповедь «Пру урву, плодитесь и размножайтесь», и что всем нужно брать пример с Гедеона, взять себе несколько жен и плодиться и размножайтесь. Мецудат Давид говорит следующее. «Ло тарах гарбе баангагад гаам, ки яша бабейто баминуха, велазе герба нашим убаним». Говорит Мецудат Давид, что он не слишком был занят управлением народом, и он сидел в своем доме в покое, и поэтому он приумножил жен и детей. То есть задача судьи – это на самом деле не сидеть у себя, не приумножать жен и детей, а ходить по Израилю и обучать еврейский народ, а не сидеть в доме своем. Именно так и поступал пророк Шмуэль, рабан Шельнавим, учитель пророков, Он ходил по всему Израилю, так что лишь раз в год он возвращался к себе домой. Он за год проходил весь Израиль и раз в год возвращался к себе домой, каждый раз видя объективно о том, что произошло какое-то изменение в еврейском народе. Гедеон сидел дома, он был большой человек, он был достойный человек, но он сидел дома и приумножил количество своих сыновей. И было, когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять совратились Баалами и поставили себе богом Баальбрит, и не вспоминали сыны Израиля Господа Бога своего, спасшего их от руки всех врагов, окружавших их, и не сделали добра дому Иерубаала Гедеона, подобно тому добру, которое он сделал Израилю. После смерти Гедеона снова происходит сбой. А именно, начинается использование элементов Авода Зары в духовной жизни народа. Поклоняются двум элементам, как мы с вами видели. Первое – это эфод, как некая сила спасения, которая была взята из потенциала ценного материала золота медианцев, которые были побеждены, и делается из них некий нагрудник. Этот нагрудник стоит вечным памятником золотым среди Израиля, и, соответственно, ему можно каким-то образом поклоняться, использовать его для своей духовной жизни. И появляется нечто новое, чего не было прежде, Баальбрит. Дословно это некий заключение союза, элемент союза. Что это за элемент союза, которому поклонялись? Что это за союз, которому поклонялись? В Талмуде, в трактате Шаббат, Дав Пей Гимел, сказано следующее. Баальбрит зезвув Баальэкрон. Тот Баальбрит, сторона завета, это муха, божество икронское. То есть после смерти Гедеона начали поклоняться мухе. Очень поклоняться. Не то, что так уж совсем сильно поклоняться, да, но использовать некоторую вот эту идею. Эта муха проникла в сердца, в мозги. Она проникла в человека. Это не означает, что люди бросали бизнес, бросали все свои дела и шли мухе поклоняться самозабвенно, да. Но эта муха, она уже была, она существовала, ей поклонялись, ей служили, ею занимались. Что такое икрон? Икрон – это один из пяти городов филистимлянских. И неудивительно, что вскоре против Израиля придет самый главный враг – филистимляне – Плештим Арелим. Плештим, которые называются необрезанные. А необрезанные – отсутствие завета. Так вот, почему-то муха называется Баальбрит. Поклонение мухе проложило дорогу филистимлянам. Тосфос говорит… Баальбрит, то, что является как бы стороной завета. Шекартула гембрит льет коль шаит слам, что заключили союз с тем, что вот это вот божество все время было у них. То есть как бы это не просто была некая муха, которую имели в виду, которая, она постоянно была в каком-то виде с ними. То есть она проникла уже в те зоны, где на самом деле должно быть только место для единого Бога Израиля. Комментаторы говорят, что это был некий миниатюрный божок, который всегда лежал в кармане у человека. Карман – это некое приобретение, да, что кладут люди в карман, то, что им принадлежит. Да, их приобретение человек кладет к себе в карман. Так вот, там в кармане лежал некий миниатюрный божок. Ран, объясняя высказывание Талмуда в трактате Баба Батра, говорит, что это было изваяние органа, миниатюрное, подлежащее обрезанию по еврейскому закону. То есть у них в кармане лежало маленькое миниатюрное изображение того, чего по еврейскому закону положено обрезать. При этом звув это было божество икронское, то есть необрезанное. Нам сложно понять детали подобного рода служения, подобного рода влияния. Единственное, что мы знаем, что муха, она ответственная за гниение. Она любит там, что гниет. А отсутствие завета и отсутствие связи, отсутствие рамок, оно к этому гниению приводит. То есть начинается некое гниение, так что муха уже все время в кармане. Причем в форме чего? В форме необрезанного органа, подлежащего обрезанию по еврейскому закону. Это состояние после Гедона. Неудивительно, что следующий, кто таки воцарится в Израиле, будет Авимелех, о котором мы с вами будем говорить. Беньяву, бен Йехоиада, есть такая книжка по Кабале, которая говорит следующее. Авода зара шелахем райта звув, кенегет клипат звув, гашолет бемиша пугем боот брит кодеш. Их идолопоклонство было муха против той оболочки тьмы, которая называется муха, которая царит над тем, кто нарушает знак завета священного. То есть нарушение завета, нарушение знака завета, состояние, когда завет, который мы заключаем на восьмой день, завет Авраама Авину, когда оболочка тьмы вокруг этого находится, то это заключение завета с мухой. Не очень понятно детально, да, потому что после разрушения храма все виды, все формы идолопоклонства пропали от нас, от нашего постижения. Тем не менее, центральная идея, которую мы можем с вами привести, что у людей лежало в кармане нечто, что идентифицировалось с мухой, которая связана с филистимлянами необрезанными, и это нечто, что лежало в кармане, оно было в форме того органа, который нужно обрезать. Теперь, как это понять совсем в прямом смысле, в более переносном смысле, я не могу вам сказать, но мы видим, что после того, как Гедон уходит из этого мира, происходит сбой. Сбой очень глобальный. Глобальный сбой того, что вместо откровения ангела, которому был достоин Гедон, и в некотором смысле все поколение, которое начало быть неудовлетворенным своим путем, начался обмен культурными ценностями с филистимлянами, с народом необрезанным. Гедон, о котором сказано, «И умер Гедон, сын Юаша, в доброй старости, был погребен в гробнице отца его Юаша в Офре Авиезера». Он умер в доброй старости. Что такое добрая старость? Что он прожил много лет, поэтому это добрая старость, нет, что? Гедон, он вошел в Танах, и мы с вами сегодня, сидя в Литве в 2010 году, мы вспоминаем про Гедона, который может нас многому научить. Сказано в Талмуде Рош ха-Шана, «Ерубаль зе Гедон», «Ерубаль», тот, кто спорил с Баалем, это Гедон. И почему называется его имя Ерубаль? Шаса мирева им Бааль. Мидраш. Ангел, открывшийся Гедону, был ангел Михаэль, который вел войны Иегошуа, войны завоевания земли Израиля. Это был тот же самый ангел, который шел перед Иегошуа завоевывать землю Израиля. О Гедоне сказал царь Давид, «Лайла ле лайла и хаведаат». «Ночь к ночи приумножится знание». То есть ночь – это состояние, когда на протяжении 7 лет происходит подчинение Мидиану, когда на протяжении 7 лет они приходят уничтожать урожай нашей земли, и когда на первый взгляд не было никакого спасения, не было никакой надежды. Это состояние ночи, когда человек не видит, как ему продолжать свой путь. В условиях ночи и тьмы невозможно пройти. Гедон был тот, кто в состоянии был осветить ночь, сделать ее светлой и приумножить, обратите внимание, как сказал царь Давид, «Лайла ли лайла хаведаат». «Одна ночь к другой ночи приумножит знание». То есть в дальнейшем тоже будет у еврейского народа состояние ночи. Гедон был, по-видимому, тот, кто первое состояние ночи смог привести к большому свету, к большим достижениям. Гедон превратил ночь в ясный день, обучив нас законам движения в условиях ночи. Рама Мипано. Хони Рамиагель Гу Гилгуль Шель Гедон. Хони, который встал в центр круга, когда у еврейского народа не было дождя, и сказал, что он не выйдет, пока Всевышний не пришлет нам своего благословения. Это Гилгуль Гедона, и в заслуги Хони Всевышний дал дождь народу Израиля. В заслугу Гедона, что ему было не безразлично, Всевышний дает спасение еврейскому народу. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
По поводу одного знака. По сути дела, нагрудный знак – это символ силы, поэтому, естественно, после него следуют какие-то фаллические культы, которые тоже символ силы. Что Гедон не понимал, что, создавая этот вот знак, он, по сути дела, создает артефакт, который может стать потом предметом поклонения.
Гедон был свидетелем чуда, и он захотел, чтобы это чудо было вечным памятником для еврейского народа. И если Йеошуа бен Нун ставит каменный памятник в том месте, где были закопаны идолы раньше, считая, что вот этот памятник является определенного рода завершением захвата, оказывается, еврейский народ приходит в состояние ночи. Когда Гедон эту ночь озарил светом великой победы и глобального духовного изменения еврейского народа, то он собирает всю вот эту вот материальную мощь, концентрируя вместе и показывая, что дух побеждает материю. С течением времени этому духу можно начать поклоняться, как и можно поклоняться любой другой вещи, но Гедон имел некую надежду. Возможно, он ошибся, ибо сам текст Танаха нам говорит, что стало это для Гедона и для потомков его преткновением. Что значит преткновением для Гедона? Понятно, что сам Гедон, он видел в этом исключительно позитив и использовал это исключительно правильным образом. Тем не менее, для него самого это тоже стало преткновением, хотя мне лично кажется, что подобного рода вечный памятник перехода от ночи к дню, он на самом деле может правильно истолковываться людьми и в дальнейшем тоже. Но мы увидели, что на самом деле это не так.